меня вот такой вопрос. Может, сначала представить?
Так, а что представляться? Итак, всем все известно. Вот, мы ведем прямую трансляцию из Чинмая, из Таиланда, и здесь, на лоне девственной природы Таиланда, мы стараемся абстрагироваться от городской суеты и обсудить какие-то духовные темы. Вот, поэтому благодаря телевидению все это может попадать в эфир, и вот, если какие-то есть вопросы у кого-то, то мы можем что-то обсудить.
Правда ли, что говорят, что Бог, Он везде и повсюду? Как это можно понять с вайшнавской точки зрения? И вообще, правда ли это?
Ну, прежде всего, мы говорим о том, что прийти к самой идее Бога, это зачастую не так просто. Потому что, в сущности, хотя существуют там какие-то попытки логичного доказательства, бытия Божия, например, бытия Божьего как первопричины, что этот мир причины следствия должна быть первопричина. Да, или, допустим, ученые, они любят находить признаки разума, что там, вся таблица Менделеева там, лежит на каких-то своих ячейках, там, в каждой частичке ДНК зашифрована вся информация о нас, и поэтому часто ученые или какие-то тонко чувствующие люди, они осознают присутствие не только сознания людей в этом мире, а присутствие сверхсознания. Но какая-то идея, что это за личность, она не очерчена. Поэтому существует такое понятие пантеизм, то есть все пронизано божественным. И такое пантеистическое мировоззрение, оно свойственно поэтам. Да? Поэтам, художникам, они говорят, как божественны леса, как божественно солнце, там, как божественна природа, например. Вот, то есть, или кто-то, например, множество людей, независимо друг от друга, глядя в звездное небо, испытывают какие-то глубокие переживания, часто религиозные чувства. Поэтому, если личность на тонко организована, то просто изучая окружающий мир или созерцая его, она может ощутить, что я только странник, я пользователь в этом мире. Но есть сверхсознание, которое породило все это, которое заставило планету двигаться по своим орбитам. И такая идея того, что Бог он разлит в природе, что Он говорит с нами языком природы, она присутствует в определенной степени у язычников. Они поклоняются там, закату, восходу, костру. Вот. Но более глубокие мистики они начинают понимать то, что за видимым миром есть еще более обширный незримый мир. И то, что Бог присутствует в природе, это лишь один из уровней постижения божественного, но не самый глубокий. Так можно ответить на этот вопрос.
А как тогда быть с такой идеей, что Бог, Он также и во всех живых существах? Как осознать божественное в других и себе?
Ну, очень важно, что осознать божественное в себе на самом деле не так просто. Потому что современные эзотерики, современные популярные школы духовности, они говорят, ну, они говорят, осознай собственную божественность. И обычно люди как это понимают? Они садятся в комнате на кресло, включают там какие-нибудь песни птиц или шум дождя, и начинают осознавать собственную божественность. Я помню, как в Смоленске я видел такую группу, они стояли в таком хороводе и говорили там «Я свет, я добро, в моем сердце горит божественная искра» и так далее. И ну, людям очень нравится почувствовать то, что они не просто какие-то там обычные домохозяйки или обычные школьники, а они божественные. Вот, ну, любому человеку нравится почувствовать себя божественным. Вот. Но смысл таков, что веды, они говорят, что подлинную божественность очень сложно осознать, потому что если ты действительно осознаешь себя искрой надмирного сознания, какой-то субстанции не от мира сего, то ты перестанешь вожделеть к этому миру. Ты скажешь, что нет-нет, моя родина, мир сознания, он вообще за пределами зримого бытия. Поэтому восточные трактаты, они говорят, что путь мистиков, он пролегает по определенной схеме. И первый момент — это осознание себя как душой, бессмертной вечной частицы сознания. И второй момент — это осознание сверхдуши, Господа. Поэтому, если мы возвращаемся к идее того, что все творение, оно пронизано сознанием Творца, то это общая идея. Но потом, когда человек начинает практиковать какие-то духовные практики, когда он встает на путь духовного общения, единицам все же открываются какие-то более сокровенные образы божественного, где не только энергия Бога, которая поддерживает все в этом мире, явлена становится, а он сам. И описано, что сначала мистик, он постигает некий надмирный свет, который состоит не из фотонов, а из душ. Он называется брахман. И в этом брахмане, надмирном сиянии, подобно айсбергу или маленькому облаку, плавает весь материальный мир. Но потом за пеленой этого надмирного света, который является однородной массой сознания, вырисовываются образы бессмертных духовных миров и являет себя личность Бога. Поэтому одна из знаменитых ведических молитв, приведенных выше Панишад, она звучит так: «Хиран майана патрина сатя ся пихитамукам, татвам пушун апаврину сатя дхармая дриштая». «О, владыка, убери ослепительное сияние, которое скрывает твой лик, и позволь увидеть тебя лицом к лицу». Поэтому ступени богопознания, они заключаются в том, что человек сперва осознает то, что природа — это некая божественная энергия, а потом он осознает, что есть личность энергии, которой является сама материальная природа. Поэтому Бхагавад-гите, в классическом тексте азбуки восточной духовности, энциклопедии всех видов йоги, там существует целая глава, если я не ошибаюсь, 8-я глава, она называется, или 7-я глава, она называется «Постижение Всевышнего». Гьяна, вигьяна, йога. И сначала Кришна, он говорит там о том, что ты можешь осознать мое присутствие в каких-то великих явлениях этого мира. Он говорит: я чистый аромат земли, я свет солнца, я сила сильных и так далее. Он говорит, что все могущественные проявления, которые ты видишь, все это исходит из одного источника. Это гьяна, это знание об этом мире. Но потом он говорит вигьяна, он говорит, но за всеми этими феноменальными проявлениями природы, будь то солнце, луна, земля, за всем этим стою я, надмирная личность, которая живет в своем собственном мире. И если ты осознаешь, что даже природа, которая восхищает тебя, это лишь продукт, это лишь крошечная частичка духовного безграничного, тогда ты постигнешь надмирную личность, личность Бога. Вот таким образом. Поэтому от созерцания природы, от созерцания творения мистики приходят к постижению Творца. Примерно так.
Значит, вы говорите, что Бог, он все-таки один?
Бог один, но он присутствует в разных своих аспектах. И существует он неотделим от своих энергий. Эйнштейн, он объяснял, что любой объект — это объект плюс его потенциал. Да, например, мы понимаем, что человек, он может быть талантливым поэтом, но он сможет стать поэтом только если он будет помещен в соответственную среду, у него будет учитель, у него будет школа, он будет изучать других классиков. Вот, поэтому, или точно так же микрофон. Мы можем его использовать как микрофон только тогда, когда он подключен к электричеству. Поэтому, если мы говорим об идее божественного, то она также раскрывается этап за этапом. И люди, чье сознание не пробуждено, им кажется, что все существует само по себе. Природа существует сама по себе, планеты крутятся сами по себе, микроэлементы собираются в единую картину сами по себе. Но потом они начинают понимать, нет-нет, помимо нашего сознания в этом мире есть сверхсознание. Этот мир пронизан, пребывает в сознании Творца. Но дальше возникает вопрос, а каков он творец? И вот здесь мы начинаем находить какие-то намеки в священных писаниях, что мы по образу и подобию Божьему. Но если мы по его образу и подобию, и он изначально личность, значит ли, что он должен быть старцем? Веды говорят нет, хотя он наидревнейший, он также самый юный, потому что время не властно над ним. И таким образом ученые, они постигают Бога как первопричину, как разум, который пронизывает все. Но они говорят, что мы согласны, что Бог есть, может быть, что вот мир неспроста крутится, что похоже, что вся природа разумна. Но кто вам сказал, что какая-то религия, она описывает Бога подлинным образом? Может быть, мы, как ученые, придем к более глубокой идее. Но мы видим, что все-таки концепцию Бога как личности, по образу и подобию, которые созданы мы находим именно в духовных откровениях. Потому что сам Всевышний Бхагавад-гите, он говорит «Нахам пракашам сарвасья». Я не открываю себя всем и каждому. И у нашей души существуют глаза, но они покрыты пылью. И пыль, которая застилает глаза нашей души, это бесконечные материальные желания. Поэтому пока глаза нашей души засыпаны этой пылью, мы не можем увидеть ни саму эту душу, чтобы посмотреться в зеркало разума, ни увидеть источник этой реальности. Но когда посредством подвижничества, духовных практик, вожделения, оно истощается, приходит более высокий вкус, и пыль с глаз души слетает, тогда она может увидеть саму себя в зеркале ума, постичь собственное существование, понять, нет-нет, я не от мира сего, мне здесь ничего не надо. Постичь то, каким образом различные энергии Господа двигают этим миром, и постичь его самого, изначальную личность, которая живет в своей реальности. Поэтому веды, они объясняют, что существуют две такие энергии абсолюта, которые называются пракрити и парапракрити. Пракрити, материальная энергия, это то, что мы понимаем как природа в самых широких проявлениях. Но парапракрити, высшая энергия, это души, которые заполняют и двигают этой материальной природой. Поэтому веды говорят, что даже камни, горы, все это обладает сознанием, обладает душой. Но это сознание не настолько проявлено. И поэтому в древнеюдической цивилизации более развитые личности, арии, они были способны, ну, как во всей древней литературе, там, поговорить с рекой, там, осознать, что гора — это живое существо, и так далее. Потому что они понимали, что вся природа пронизана сознанием. Но все это является определенным продуктом. А, собственно, духовный мир — это совершенно иная реальность за пределами материальной природы, за пределами мира материи. Поэтому описывается, что весь материальный мир, он пребывает во власти времени, во власти рождения и смерти. Но есть более высокая реальность, где правит Всевышняя, олицетворенная красота, олицетворенная любовь. Соловьев, он писал, что смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Солнце любви — это символ Бога. Абсолют подобен солнцу, душа его лучу. Хотя луч скользит по земле, его родина — это высший духовный мир. Поэтому символисты, они объясняли, что даже природа — это определенный язык, посредством которого абсолют проявляет себя. И, допустим, если для нас гора — это просто удобный географический объект, чтобы посмотреть со скалы, то, ну, когда символист смотрел на скалу, он понимает, что скала — это символ духовного восхождения человека. А когда он там смотрит в бездну, он понимает, что это символ безграничного множества реальностей, которые существуют друг с другом. Поэтому в зависимости от того, насколько пробуждено сознание человека, он может воспринимать окружающую природу либо как абсолютно мертвую материю, которая по непонятной причине движется по своем графике в хаосе, либо как удивительную энергию, которая сотворена еще более удивительной личностью, и которая является чудом. Поэтому все тонкие личности, обычно, которые восторгались природой, которые были способны почувствовать жизнь там, в тростнике, в листве, в солнце, также естественным образом в них возникало и религиозное чувство. Как я уже говорил, пальму первенства держит звездное небо. У 80% людей при взгляде в бездну миров возникает размышление о высших субстанциях, об источнике, о подлинной отчизне и так далее. Вот, поэтому путь таков от осознания того, что природа живая, пронизана сознанием, то, что она является частью некой чудесной живой субстанции, к осознанию того, что природа — это лишь часть того удивительного многообразия духовного мира, который существует в принципе за пределами сотворенного материального бытия. Ну вот как-то так.
Отсюда возникает следующий вопрос. Вот самое непонятное или мистическое — это явление Бога в этом мире. И как же с ним тогда можно говорить? То есть как вот с обычным человеком можно ли с ним говорить и как это?
Это прежде всего, ну, вообще приход любой аватара, когда либо Господь, либо его посланники, пророки нисходят, это называется аватара. Аватара с санскрита означает «кто нисходит». И Бхактивинода Такур, один из крупнейших богословов вайшнавизма, он говорит очень удивительную вещь. Он говорит о нисхождении аватаров и об их деяниях не тихаса, не калпате. Он говорит, что то, что происходит, то, что делают аватары, их жизнь, описание, которое мы читаем в священных книгах разных народов мира, эти события, они являются не историческими, но и невымышленными. Потому что мы мыслим, если что-то не является историей, объективным фактом, значит, ну, это выдумка там, фантаста. Вот. А смысл совершенно другой. Мы говорим о том, что многомерная, безграничная духовная реальность нисходит наш плоский, одномерный мир. И поэтому, когда аватары нисходят, практически сразу возникают священные писания, которые связаны с ними. Вот. Например, последнее богонишествие, последний приход Бога на эту землю — это приход Шри Чайтанья, аватара божественной любви, который приносит практику воспевания святого имени Бога, Хари Кришна Махамантры. И когда Чайтанья приходит, в дневниках современников приведены записи о том, как возникает Кришнадас Кавирадж, он записывает биографию Шри Чайтаньи, и он пишет: «Я дряхлый старец, мне 90 лет, и мне кажется, что незримая сила водит моим пером», и он создал множество толстых томов, которые описывают жизнь Шри Чайтаньи. Поэтому, когда аватары нисходят, мы говорим, как возникают священные писания. Оказывается, что священные писания, они сами проявляют себя. И когда автор, он записывает священное писание, это фактически автоматическое письмо. Поэтому веды говорят, что риши, авторы различных духовных откровений, духовных книг, они не создают веды, они лишь записывают их, видя их своим мистическим зрением. Вот, поэтому в сущности мы знаем, что не так много аватаров приходит в этот мир. И каждый аватар, когда он нисходит на тысячи лет, эта история остается в веках. Да, существует нишествие самого Абсолюта. Когда приходит Рама, возникает эпос Рамаяна. Когда приходит Кришна, возникает эпос Махабхарата. Когда приходит Шри Чайтанья, книга, повествующая о его деяниях, это Чайтанья Чаритамрита. И также существуют Шакти-Веша аватары. Это не сам Господь, но какие-то его посланники, пророки, уполномоченные им. Это Христос, Мухаммед, Зороастр. И мы видим, что фактически, как только эти личности приходят, практически мгновенно тысячи людей принимают их, а тут же возникают священные писания. И возникает следующий вопрос, а как происходит склейка, когда аватары уходят между многомерной реальностью и нашим бренным трехмерным миром? И веды говорят, что каждый раз, когда аватары уходят с этой земли, происходит пралая, потоп. Поэтому, когда Кришна, он уходит с этой планеты, его крепость Дварака, ведическая Атлантида, она тонет в волнах океана. Когда Шри Чайтанья в 15 веке покидает Индию, то Ганга меняет русло и затапливает те места, где проходили его деяния. Поэтому даже существует Рамачандра, Господь Рама, он сам просто берет и уходит в море, он все понимает, что все равно все закончится водой. Вот. И благодаря вот этому потопу происходит склейка многомерного и одномерного пространства. Поэтому в современном мире существует большое направление, археологические доказательства бытия там, Кришны, или там, находят там, осколки копий битвы на Курукшетре, или находят там развалины морской крепости Двараки. Но в действительности, как мы можем выкопать кусок вечного многомерного духовного мира? Как бессмертное может остаться в мире смертных? И поэтому существует особый принцип, который называется Асура-Махан. В Ведах и Сарасвати Такур, один из выдающихся учителей, он объясняет, что то, что остается после ухода аватаров в нашей трехмерной реальности, уже после того, как вода пришла, как море все затопило, это подобно трехмерным муляжам, ну, какой-то такой декорации многомерной реальности. Поэтому археологи, несомненно, что-то находят, и это вдохновляет многих людей, но мы должны понять, что на самом деле глубокое понимание нисхождения аватар, их окружение, их деяния — это вторжение многомерной реальности в трехмерный мир. Поэтому эти деяния описываются не Тихаса, не Калпате, не исторические, не выдуманные. Многомерная реальность вторгается к нам. И несомненно, что какие-то трехмерные муляжи, чтобы археологам поиграться, остаются, но это не соответствует тому, что действительно происходит в это время. То, что происходит тогда, это мистерия, непостижимая для мирского разума. Но так или иначе, если когда-то мы воплотимся в такое время, должно быть интересно.
Но тогда вопрос про воплощение. Почему все время Бог и его аватары, они воплощаются именно в Индии и оттуда расходятся вот по всему миру?
Ну, прежде всего, мы говорим о том, что существует какой-то центр, да, существует главное министерство образования, например, там, главное управление экономики, или там Силиконовая долина, вот, в Калифорнии, или где она находится, там, где-то в Америке, там центр высоких технологий. А мы говорим, а почему у нас в Чинмае не находится еще одно Силиконовое долине? Поэтому мы говорим, что какой-то крупный центр обычно только один. И то, что касается теизма или духовности, то таким центром издревле была Индия. Потому что мы видим, что из Индии вышло не одна, а множество мировых религий. Буддизм вышел из Индии, оттуда же вышел там Гуру Нанак в значительной степени, оттуда же вышел индуизм и так далее. И даже легендарный Бодхидхарма, основатель монастыря Шаолинь, он приходит из Индии. Он был принц, мадрасским принцем, который стал настолько духовным лицом, что рассорился со всеми вельможами и двором и пошел странствовать. Вот, поэтому Индия издревле являлась центром духовных идей, духовных практик и наиболее глубоких духовных представлений. Но в другие страны, и, собственно, в Индии приходит сам Всевышний. Только в Индии есть учение об аватарах, о том, что не только пророк может приходить, не только сын может приходить, но Богу и самому не слабо прийти. Да? И более того, он это регулярно делает. И о нисхождениях Бога, Кришне, Раме, Шичитане написаны эпические поэмы, Махабхарата, Рамаяна, поставлены спектакли, и тысячелетия люди помнят это по всей Индии. Вот. Но в другие страны приходят не аватары, то есть воплощение Всевышнего, а шактявеш-аватары, то есть особые уполномоченные им личности. Иисус, Мохаммед, Зороастр. Но те идеи, которые они дают, они являются более простыми, адаптированными, ну, соответственно, с условиями тех стран, которые даются. Поэтому, если мы будем рассматривать мировые религии, то обычно это какая-то одна нота. Но если мы рассматриваем Веды, это множество духовных систем, которые подобны симфонии. Да, и там есть разные уровни. Поэтому кто-то говорит, сложно понимать Веды, потому что в них есть и то, что по уровню чистоты идеалов или глубине требований не уступает христианству или исламу, их даже превосходит его. Там есть идея беззаветного посвящения себя Богу и святые, и опыт духовных откровений, но есть и там практики, как грамотно там, принести в жертву козла матери Кали или там, как сделать, чтобы у соседа заболела нога. И поэтому, когда христиане читают, они говорят, ну, как это может быть каким-то богооткровенным знанием или знанием, полученным через откровение. Но мы говорим, какие потребности, такие откровения. Откровения бывают разные. Таблица Менделеева, она приснилась Менделееву во сне, это откровение, но не высшего уровня. Вот, поэтому можно сказать так, что большинство религий — это определенная педагогика. Педагогика заключается в том, что если ты будешь хорошим мальчиком, то ты после смерти попадешь в рай. Если будешь плохим мальчиком, плохой мальчик заключается в том, что ты не посвящен данную религию и наслаждаешься этим миром в наглую, ты, ну, попадешь в вечный ад. Ну, примерно такая схема. Вот. Но веды, они говорят совсем другую вещь. Они говорят о том, что много жизней душа идет к Богу, в том числе меняя разные религии, разные духовные традиции. Много жизней она отворачивается до этого от Бога. И это долгий процесс. И не существует, с одной стороны, вечного ада, если ты не постиг божественное, не утвердился в какой-то традиции, это не значит, что ты навсегда обречен, что другого шанса не будет. Но с другой стороны, они не говорят, что если ты там крестился в правильной вере, тебя там посыпали пеплом, заговорили мантрами, то теперь надо просто дождаться, умереть, и будет вечный духовный мир. Они объясняют, что духовный мир — это уровень сознания, которое полностью лишено корысти, которое полностью предано источнику. Даже не самопожертвование, а самозабвение. Такая преданность источнику любви и красоты. И обрести этот уровень не так просто. Бхагавадгита говорит: «Манушанам сахас решу качит и тата ситхае, ято там апи ситханам кашчин мамбети татватах». Из многих тысяч людей едва ли один начинает стремиться к духовному самосовершенствованию, а из тысяч тех, кто достиг просветления на этом пути, едва ли один действительно знает Всевышнего. То есть, скажем так, в отличие от современных эзотерических школ или духовных движений, где всем посетителям рекомендуется взяться за руки, закрыть глаза и осознать Бога, древние ведические тексты, они говорят, что «вас девах сарвам ити самахатма судурлабхах» — очень редко является та великая душа, которая является святым, сознающим Абсолют. Сознание Бога — это не так просто, это не является дешевой вещью. Поэтому мы говорим о том, что веды, в отличие от многих популярных или, скажем, таких педагогических религий, они не говорят о том, что политика кнута и пряника, что будешь в этой религии царство Божие, не будешь ад. Они говорят, что долгий путь идет душа, и не в зависимости от времени, сколько раз мы будем перевоплощаться, а только в зависимости от нашего желания, от нашей жертвенности, от нашего стремления к идеалу и разочарованности в мире материи, действительно, и будет определяться то, освободимся ли мы из этого мира, познаем ли мы высший мир, или будем плавать на каком-то уровне, может быть, даже в мирах богов, этого бренного, смертного материального бытия, потому что веды говорят, и боги смертны. Не думайте, что если вы родитесь в мирах богов, это высшее достижение. То есть даже идея мироздания — это не идея там рая и ада, а это идея многих уровней материальных миров и разных форм мира духовного. Более глубокая, более общая, примитивная педагогическая концепция и более глубокая концепция вед, которая является не педагогикой, а реальностью.
Тогда вопрос. Часто все эти...
Вы часто поете в караоке?
Хотя бы раз в день. Такой вопрос. А часто вот все эти архитектурные находки, все эти писания, они похожи на пикник на обочине, как вот высшая реальность пришла сюда, как-то проявилась, оставила отпечаток и ушла? Или все-таки в этом всем есть какой-то... что-то педагогическое, что-то, что вот было сделано для нас, как какое-то руководство и знак?
Нет, элемент педагогики всегда есть. Более того, объясняется, что Всевышний, он приходит с двумя целями. Паритрная садхунам винаши ачадушкаритам. Не только покарать безбожников, там, восстановить справедливость, а для того, чтобы даровать праведникам радость встречи, для того, чтобы позвать нас домой. То есть то место, где Веда объясняет, что наш разум, он может быть в разных состояниях сознания. В невежестве, в страсти и в просветленном состоянии. И когда разум находится в просветленном в невежестве, мы считаем, что нет ничего, кроме того, что мы видим глазами. В страсти мы понимаем, что может быть что-то, кроме того, что мы видим и знаем, есть, а может ничего нет. А в просветленном состоянии свойство разума таково, что он постигает. Джан мамрити джаравиетхи дука душана даршанам, что мир, где есть рождение, смерть, старость и болезни, не может быть нашим подлинным домом. Что в нем не может быть подлинного счастья. И, соответственно, аватары и пророки, они приходят позвать нас домой. И когда мы говорим о том, что же это за дом, мы говорим, что в нем все обитатели, все личности обладают таким сердцем, что это миры множества Христов. Здесь один Христос, а там все готовы взойти. Ну, то есть скажи нам, хочешь ты взойти на крест? Скажем там, а можно с Новокаином хотя бы, да. Там. Вот. А там все обладают такой природой. И в Японии существует храм тысячи бодхисаттв, в которой сказано, что по первому зову Будды эти бодхисаттвы, они готовы прийти стать пророками, жертвенниками, мучениками, чтобы указать путь в высшую реальность. Поэтому идея нисхождения аватар — это есть определенная педагогика, да, каждый из них дает какие-то нравственные кодексы, какие-то законы, но высшая их цель — это не научиться жить в тюрьме, а позвать домой, рассказать о том, где находится наш подлинный дом. Вот. И Шрила Шридхара Махарадж, святой и крупнейший богослов ведический 20-го столетия, он выдвинул такую концепцию любовного поиска. С любовью Всевышний он ищет своих заблудившихся друзей, тех, кто отвернулись от него и страдают на чужбине, и стремится вернуть нас домой. Вот. Поэтому идея аватара, она очень простая. Любовный поиск заблудшего друга, любовный поиск Всевышнего, зов, он пытается позвать нас домой. Вот это сокровенная идея аватара, нисхождения. А не так, чтобы там конституцию дать или там научить, как, знаете, там, в Ветхом Завете, вот если такие копыта можно есть, а вот если же такие копыта, лучше не ешь. Нет, является высшим посылом. Поэтому.
Сказали, что душа, она может попасть. Сказали, что бывают такие копыты. Не могли бы
вы попадать в копыты? А если такие? У моего верблюда вот такие.
Нет, вы сказали, что после смерти душа может попасть как бы на райские миры, вот, а может попасть за пределы материального мира. Вот какое принципиальное различие состояние сознания, как бы эволюции сознания. Вот я сейчас, допустим, нахожусь на определенных мирах, вот какое у меня должно быть состояние сознания, чтобы я попал на райские миры, и какие принципиальные изменения должны произойти со мной, чтобы я попал не на райские миры, а вот прямо за пределы материального мира.
То есть как сделано так, чтобы нас грамотно отпустило, чтобы мы попали на все уровни, на все уровни миров и в конце концов на самые лучшие. Вот. И естественно, что веды, они говорят, что материальный мир, он состоит из 14 уровней планетных систем. 7 верхних миров, 7 нижних миров. И это древняя космология, их можно увидеть у самых разных народов мира. Мы, допустим, можем смотреть апокрифическую книгу Еноха, там будет 7 небес, или в славянских культурах. Эта древняя схема, она присутствует повсюду. Вот. И это древнее знание, или там у нас, да, славянское, быть на седьмом небе от счастья. Если мы на седьмом небе от счастья, что там на шестом небе? Что на пятом? Что на четвертом? То есть это даже присутствует в нашем языке. Вот. Поэтому все древние культуры, они знали о существовании семи небес. Вот. И представление о рае, которое есть, скажем, в христианстве, они немножко отличаются от представлений, которые веды дают относительно райских миров, райских планетных систем. В христианстве эта идея такая, что в Божьем царстве там нет разделения на мужское и женское, там в известной степени все как ангелы бесполые, Всевышний он подобен такому светящемуся шару, и ангелы как бабочки, ну, как бы летают вокруг вот, ну или центрированы вокруг этого центра. Вот. И в целом, ну, они, как они взаимодействуют, это тайна. Вот. И мы говорим, что веды, они говорят о том, что высшие миры — это немножко разные тоже уровни бытия. И самый нижний уровень райских миров, миры богов, он называется сварга. И сварга — это мир чувственных наслаждений без греха. Да, то есть, например, про Луну сказано, что по сравнению с чувственными удовольствиями на Луне, земной секс кажется болью. Есть такое описание, то есть мы можем понять, что там что-то более яркое происходит на Луне. Вот. Но не на той Луне, которую мы видим физическими глазами, а на Чандра-Локе, то есть в том измерении, в котором воспринимают ее ведические мудрецы. Вот. И нижний уровень райских миров — это где различные люди, которые следуют разделу вед под названием «карма-канда». В древности у людей не возникало сомнений в том, что существует многое из того, что они не видят глазами, а возникал единственный вопрос, как это можно использовать в собственных интересах. Вот, поэтому они полностью доверяли ведам, и в ведах, помимо, собственно, духовных писаний, существовали разделы трех вед, Риг, Яжур, Сама-Веды, которые описывали, как, проводя различные церемонии, жертвоприношения, попадать на те планеты, где чувственное удовольствие Земли будет казаться болью, где ничего не болит, где ты живешь тысячи лет, у тебя все хорошо, и значительная часть человеческой цивилизации в прошлой эпохе, они не интересовались ничем другим. То есть они не интересовались тем, чтобы создать какую-то корпорацию, типа там Apple или Microsoft, которая будет там распространять компьютеры. Они интересовались только тем, как им стать царями райских миров. Сколько там надо коней в жертву принести, какой костер сделать, надо раздать золото беднякам. Да я люблю бедняков, лишь бы там потом все было хорошо. Вот. Это называется мирская религиозность. Вот. Или раздел вед под названием карма-канды. Бхагавадгита, она говорит, что люди, лишенные разума, они привлекаются цветистым языком разделов вед под названием карма-канда и полностью уходят в эти практики. Причем в предыдущей эпохе эти практики работали лучше, чем в эту. Сейчас это очень дорого, это почти невозможно, жрецы еле выговаривают мантры, вот. Но в прошлой эпохе это было модным направлением духовного развития. То есть ты думаешь даже не о том, как тебе там, ну, накопить денег здесь, инвестировать, что-то там отложить в банке, это, ну, в общем-то, примерно как-то решалось, менее драматично, то есть там все было понятно, либо у тебя есть деньги, либо нет. А если они у тебя есть, то ты уже решал вопросы, как попасть в рай, как, чтобы у тебя все было хорошо, как наслаждаться не на земле, а в более изысканных условиях, а на земле просто сделать там хороший костер. И вот люди, которые следовали таким практикам, карма-канде, различные раздача пожертвований там, священнослужителям, простым людям, жертвоприношения огненные и так далее, вот, они как раз попадают в нижний сектор рая, который называется сварга, мир чувственных наслаждений, вот, ну, что-то типа исламской идеи о том, что есть 40 девственниц, которые обновляются, и тебе там с ними не скучно. Вот. Но что интересно, что сварга — это только нижний сектор ведического рая, который считается, ну, собственно, как сфера интересов для примитивных людей, для, ну, малоразвитого такого, малоразвитого населения. А, собственно, какие-то более высокие уровни даже райских материальных миров, они даже называются Тапа-лока, Джана-лока, Махар-лока. И что такое Тапа? Тапа — это планета аскетов. То есть ты приходишь, а там какие-то эфирные веревки на них на всех одеты, там астральные гвозди вбиты, а ты говоришь, зачем, ребята? Они говорят, а чтобы не развращаться. Так вы же так, 1000 лет живете, там, нектаром питаетесь, они говорят, а все равно привыкаем. Вот, то есть Тапа-лока даже в высшем мире, они обуздывают свои чувства и претерпевают какие-то аскезы. Или Джана-лока, точно так же, как мы можем зайти в серверную, там все они постоянно погружены в медитацию для того, чтобы осознать свое отличие от материи, не забыть о том, что они вечные души. То есть оказывается, что только в самом нижнем секторе рая все наслаждаются, радуются жизни. Это что-то типа такой божественной дискотеки. А уже все дальше живут, ну, серьезные мужчины и женщины, вот, которые следуют тем или иным уровням духовной практики. Даже в мирах богов все нормальные боги, высшие существа, они занимаются какой-то там небесной духовной практикой и понимают, что весь этот мир, даже миры богов, это тюрьма, где все равно ты умрешь. Может быть, ты умрешь, там, питаясь эфиром, живя 1000 лет, но ты смертен. Вот. И, соответственно, это некоторые из таких возвышенных миров, они, в сущности, и могут быть тем, что описываются христианские какие-то подвижники в качестве рая, потому что это безграничное астральное пространство, где есть место, ну, в общем-то, для подвижников самых разных духовных традиций. Вот. И, собственно, какой-то духовный опыт в разных религиях — это далеко не всегда может быть опыт духовного мира. Это может быть опыт каких-то высших миров богов, где уже все не радуются жизни, не наслаждаются женщинами, которые там с апдейтом, а которые действительно настолько пронизаны обитатели там сознанием Бога, что любой христианин, он скажет: «Я видел ангелов, я видел рай». Вот. Но не обязательно это на самом деле будет рай. Поэтому и на бытие, и на мир он многомерен, безграничен, и это глупо пытаться считать, что только там представители одной традиции помещаются в высших мирах, да, потому что есть такой анекдот, как приходят индуисты, буддист в рай, они понимают, что это рай, бродят там, рассматривают удивительные цветы, вдыхают неземные ароматы, и вдруг видят, что все классно, такая огромная стена идет, они обходят, говорят: а что за ситуация, почему стена это в раю? И индуист, он объясняет буддисту, говорит: да нет, ну это для христиан, они же думают, что рай только для них, вот чтобы их не смущать, вот здесь мы оградили христиан. Вот, поэтому веды, они объясняют, что это очень примитивное деление, там, либо материальный мир, либо духовный мир, что даже подвижники в разных духовных традициях, они могут, в зависимости от уровня своего сознания, которое пропитано, если сознание христианских подвижников, оно пропитано там молитвой, преданностью абсолюту, они могут воспринимать какие-то более тонкие миры богов и считать это опытом рая, опытом духовного мира. Но веды говорят, что это не обязательно духовный мир. А духовный мир — это то измерение, которое, с одной стороны, является нашим подлинным домом, но, с другой стороны, почти недостижимо для нас, потому что изначально мы выбрали прийти в мир материи. И суть этого выбора описывается так, что у нас было две возможности: царствовать в аду, либо служить на небесах, либо быть центром частицей общей гармонии, либо одним из центров хаоса. Мы выбрали быть одним из центров хаоса, и каждый закручивает мир вокруг себя, и весь этот мир, он состоит из зон расширенного эгоизма. В нем сражаются семьи, нации, страны, но по принципу, по закону Дарвина. Но духовный мир, он подобен здоровому организму, где каждая клетка действует в интересах центра. И в сущности все духовные традиции, они говорят о том, что нам необходимо изменить наше сознание потребителя, эксплуататора, на сознание жертвователя. Но эта жертва, она должна направляться не в мир двойственности, что мы поддерживаем нашу страну, чтобы она завоевала соседние страны. Мы поддерживаем нашу семью, чтобы она забрала деньги раньше, чем это сделала другая земля. А она источник всей любви и красоты на абсолют. И тогда это будет совершенное приложение энергии в совершенном векторе. Вот. Поэтому, так или иначе, духовный мир, естественно, он... Какие-то проблески этого состояния имеют все святые всех традиций. Но не следует думать, что вообще любой духовный, религиозный, мистический опыт — это обязательно духовный мир.
А если есть духовный мир, тогда почему Бог создал материальный мир?
Ну, для того, чтобы души могли побыть маленькими богами. То есть свобода воли означает в том числе свободу на ошибку. И, собственно, мы знаем, что дети часто, они говорят родителям: вот там потрясающие люди живут под мостом, они там что-то курят, у них там какая-то такая жидкость мутная в бутыле налита. Там так интересно, папа. Он говорит: ну ты что, это какие-то там пролетарии, какие-то там полубомжи, какие-то дети из неблагополучных семей, а ты, у тебя, ну, ты культурный ребенок, что ты забыл там? Он говорит, не-не, там они вообще классные, ты представляешь, я был, они все классные. Там. Вот. И тогда, когда отец уходит из дома, ребенок может сбежать к этим классным людям, он живет у них неделю, вторую, две, в какой-то момент понимает, что не, ну что-то это перебор, то есть жидкость была интересной только первые 5 дней, потом с кем-то я подрался, потом я понял, что эти люди, у них нет культуры отношений. Какое-то время он испуганный прибегает и говорит, мама, извини, это была ошибка. Вот. Поэтому подобным же образом весь наш приход в материальный мир — это такое право сходить под мост. Вот. Где ты пытаешься не стать частью целого, а ты пытаешься закрутить мир вокруг себя. И здесь каждый такой. Поэтому в этом мире... В течение вереницы перерождения сначала угнетатели становятся угнетенными, потом угнетенные угнетателями — это вечный круг. На Востоке называется колесо самсары. А выход из этого колеса — это в целом устремить свой взор за пределы хорошего, плохого, угнетателей, угнетенных этого мира, и пытаться обрести связь с источником. И вот это обретение связи с источником за пределами мира материи, рождения и смерти, называется модным санскритским словом йога. Йога означает связь. И религия в одном из значений то же самое. Что, я думаю, у нас по времени все, конец эфира, хорошо понемножку. Мы поговорили о мирах, как обычно. У нас вечером мы очень любим говорить о мирах. Следите наши передачи, возможно, еще мы будем говорить о мирах. Вот. Благодарим Чинмайскую Theistic Media Studio за предоставленные кинокамеры и микрофоны.